Radio Svoboda. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Трудные подростки – тема нашей передачи. И я хочу сегодня рассказать вам об одной организации, которая вот уже 15 лет помогает молодым людям и их родителям найти общий язык и решить многие проблемы. Например, уладить конфликт в школе, уберечь от плохой компании на улице, уменьшить ссоры дома, отвадить от наркотиков, пива, драк и других поступков подростков, которые доставляют массу неприятностей обществу, но в первую очередь причиняют боль самим подросткам и их семьям. Как организации удается, при помощи каких методов и подходов достичь результатов, я расскажу чуть позже. А сейчас, наконец, скажу, что организация называется «Перекресток». Расположена она в Москве, и в апреле в этом месяце исполнилось ровно 15 лет, как «Перекресток» начал свою деятельность. Сейчас его сотрудники проводят конференции, организовывают различные тренинги, дают консультации подросткам. Тут есть родительский клуб, работают творческие студии и секции, и много чего еще происходит интересного. Мне хотелось бы начать с истории людей, которые приходят сюда за помощью. Это в первую очередь, конечно, родители и подростки. У Данилы из-за плохого поведения в школе неприятности. Мама Наталья пришла в «Перекресток», чтобы не только справиться со школьными проблемами, но и самой наладить нормальное общение с сыном дома.
Мы уже, наверное, сколько? Месяца два, наверное, ходим. Или месяц, как-то так. С сыном, да, потому что он себя отвратно в школе ведет. Нам посоветовали решить проблемы. И я подумала, что да, наверное, стоит сюда прийти и как бы вот так.
А сколько сыну лет?
13.
Плохо ведет, в чем это выражается?
Ну, он просто хулиганье, посмотрите на меня. Я хулиганка, он мой сын. Он полностью меня повторяет. Да, так что нет, он хулиганистый пацан, он, в общем-то, нет, у него суть хорошая, он не подлый мальчик. Но он такой, он гиперактивный, сейчас этот возраст трудный, когда ребенок хочет высказать свое мнение, и так как он еще ребенок, он только что вылез из-под, так сказать, такой активной родительской опеки, да, он, вот у них вот это вот неумение себя правильно преподнести. То есть это должно когда-то устаканиться, я так понимаю. И сейчас вот это вот, когда чем грубее он говорит, тем он взрослее себе, вероятно, кажется. Когда он маме говорит «ща», он себя, видимо, считает вообще очень крутым таким мужчиной. Прям. И вот это надо как-то корректировать, потому что еще плюс ко всему, значит, он считает, что также можно разговаривать с учителями и объяснять, что вот, значит, у них в школе есть такая женщина, она преподаватель математики. Я ее помню. Я еще училась в этой школе в 4 классе. Она уже была в возрасте, и она уже преподавала. Она заслуженный учитель России. Сколько ей лет? Наверное, где-нибудь уже 80. И заслуженного учителя России ведь просто так-то не дают от балды, да? Но это не означает, что можно ей хамить, что не означает, что можно от ней издеваться, не означает, что можно срывать уроки. Она, да, она уже аудиторию не держит. Но она такая, знаете, она такой человек в скафандре или там в узком костюме. Она не может сказать там «цыц», там, закричать на детей, топнуть ногой. Она не может, она другого плана. Она интеллигентная женщина. Она спокойно, тихо разговаривает. И вот я очень эмоциональная, да, я, наверное, не интеллигентная, потому что я говорю громко, эмоционально и быстро. Она разговаривает медленно, тихо и так вот. Она совершенно другого плана. И нельзя пользоваться этим. Дети этого не понимают. И когда они считают, что она дура, дура Люся, я говорю, Данилыч, я говорю, это не так. Она блистала, она была замечательным педагогом, а они не понимают того, что надо ценить прошлые заслуги. Они вот сейчас считают ее дурой Люсей. И я не знаю, что там другие дети. Я не хочу, чтобы мы был таким. Потому что я считаю, что это будущие подонки. Люди, которые не понимают, что надо что-то ценить, это будущие подонки. Значит, мы должны это искоренить.
Вообще, похожая ситуация в Иркутске. Я не знаю, вот вы слышали, скандал был в Иркутске, когда подростки избили пожилую учительницу.
А, это что-то такая муха, да.
И это все выяснилось только тогда, когда они это видео с издевательствами выложили на YouTube.
Да, дирекция не реагировала, да, я видела в интернете это все.
То есть тут похожая ситуация?
Нет, не до такой же степени, конечно, безусловно, там нет, но... Всякие там издевки типа того, что обозвать, не слушать. Она вот дает материал, а они у них, она у доски сама по себе, а они за партами, у них совершенно другая жизнь. Это проблема. Нет, не до такой степени, безусловно.
Приходилось вам сталкиваться с комиссиями по делам несовершеннолетних?
У нас пока нету этого дела, но мы состоим на общешкольном учете. Вот да. Это когда вот, значит, о школе регулярно сотрудничает детская комната милиции. Мой ребенок пока еще не состоит на учете детской комнаты милиции за свое хулиганство, но он стоит на общешкольном учете. То есть За ним наблюдает завуч, за ним наблюдает директриса, за ним наблюдает, соответственно, вот этот вот инспектор по делам несовершеннолетних. И он, так сказать, на галочке, что он дальше. Ну вот он пока у меня балансирует на краю. То есть еще немножко, и он уже туда. Но вот это вот немножко, он пока вот умный мальчик, не пересекает.
И вот это вот немножко как раз важно.
Мы пытаемся откорректировать, чтобы не было вот, чтобы это немножко, оно у нас уже стало множко, чтобы нам было долго еще идти и идти до постановки на учет.
Ну, удалось ли вам как-то сподвигнуть ваше чадо на то, что вот он стал прислушиваться, стал как-то по-другому себя вести?
Я поняла, он вообще мальчик такой подвижный, он не упорствует в своем плохом, потому что это плохое, но наносное. Да, мы двигаемся, так, Викторовной мы очень хорошо, это, в общем, двигаемся в это направление.
Наталья Викторовна, это психолог.
Психолог этого центра, да. Она молодая девочка, мне она нравится, я сама, так сказать, кухонный, наш советский такой кухонный, доморощенный психолог, например, моей подружке. Сейчас, когда она же, знаешь, я вот не знаю, что делать, вот помоги, подскажи. И да, я смотрю, Наталья Викторовна, она молодец. Потому что я кухонный психолог, но мы же страна советов, мы дети совка, мы же всю жизнь должны были друг другу все советовать. У нас же на кухне мы же все проблемы решаем за чаем, но кто-нибудь что-нибудь покрепче пьет еще. Ну вот, и я-то думала, что я звезда, нет, не звезда, у нас звезда, вот мне нравится, так как она видит какие-то мои моменты, она так это, вот я ей вроде как говорю, так это, делаю умное лицо при этом, что-то там вещаю, а она раз так мне, и мою ошибку, я думаю, господи, боже мой, правда, что же я этого не видела, за собой же, собственно, не замечала. У нас уже такой хороший прогресс, потому что, например, обсуждая дома, что хорошего со мной, что хорошего с ним, какой у него счастливый день, какой счастливый день у меня, там вот этот вот такой вот в мечтах, какой вот мой идеальный день. Я смотрю, Данила пытается вот как-то вот создать мне мой идеальный день, я ему плачу тем же. Скажем так, потому что вот эти вот выяснения, потому что мы приходим, вообще у нас очень комичная ситуация, потому что сидит Наталья Викторовна, то есть сидим мы с Данилой, и у нас начинается разговор на двоих, вот она, вот здесь вот мы сидим рядом, и мы начинаем, а она нас это слушает, потом говорит, ребят, вообще вы пришли разговаривать со мной, и мы ей, вот вы знаете, а вот она, а вот он, и мы начинаем на нее все это выливать, понимаете, еще у нас очень смешно, но вероятно, ну вот она как-то так вот хорошо это все строит, что мы вот повыливали друг на друга, на нее все, весь свой негатив скинули. И у нас дома-то налаживается. У нас пока в школе не налаживается, но зато дома у нас уже прогресс прям виден на лицо, пожалуйста. И он же мне не говорит, слышь, мама. Он мне же не говорит не так, он мне говорит, мамуль.
Наталья рассказывала о своих отношениях с 13-летним сыном Данилой. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней передачи «Трудные подростки». Трудный подросток – это не только когда обществу с ним трудно, это когда ему самому трудно. Косте 15 лет, он не пьет, не курит, матом не ругается, с плохой компанией не дружит. Но 3,5 года назад Костя перестал учиться. Совсем. Друзей до того, как пришел в перекресток, у него почти не было. Пусть он сам расскажет.
Я хожу сюда уже где-то пару лет. Меня сюда привел друг Эрнест, который живет в моем доме по соседству, в соседнем подъезде. Он мне все говорил, что есть подростковый клуб, перекресток, давай сходим. И однажды, в конце прошлого лета, я согласился. Мы сюда приехали, я здесь увидел такое общество, достаточно неплохое, и решил сюда ходить. Вот, и ходил вот где-то вот пару лет. Я пришел просто, чтобы посмотреть, что это за клуб, общение действительно, что здесь делают, чем здесь занимаются, что здесь мастерят там. Но, как бы сказать, с некоторыми ровесниками я дружил, а с некоторыми у меня были конфликты. Ну, потому что они же сами их устраивали. То есть я-то конфликтов не люблю, а вот они устраивали. Я сюда хожу просто, чтобы отдохнуть, там, внешние суеты, там, расслабиться, пообщаться с какими-то нормальными людьми, там, попить чаю, там, чем-то заняться, может быть, поиграть на гитаре, поучиться, там, еще чему-нибудь поучиться.
А в вашей жизни этого не хватает?
В моей жизни не хватает общения, действительно.
Почему?
Во-первых, потому что я не хожу в школу. Меня не отдавали в школу с самого первого класса. С первого класса я учился на семейном обучении и сдавал 4/4 в год, приезжая в школу. А в 6 классе все так получилось, что я перестал учиться вообще. И уже 3,5 года, что ли, я не учусь в школе. И вообще не учусь. Поэтому мне не хватает общения с людьми. Но мне, конечно, хотелось бы общаться с нормальными людьми, интеллигентными, Ну, вот не такие вот, как многие, большинство подростков, которые пьют, курят там и ругаются всякими словами там нехорошими. Мне нужно общение, мне нужен нормальный коллектив. Как раз в школе 95% таких, с которыми мне не хотелось бы иметь дело. Учиться, конечно же, в принципе, не хочется никому. И мне, конечно же, тоже не хотелось, но меня заставляли из-под палки. У меня здесь есть даже и друг хороший, вот Саша Некр. Хороший друг, с которым мы общались, там, ну, до метро вместе шли. И вот еще у меня там Лиза, подруга, тоже есть знакомая, вот. И, в принципе, вот несколько друзей у меня тут есть. Но враги, конечно, врагов тоже немало. И больше всего мне здесь даже нравится общаться с сотрудниками этого центра.
Психологами, да?
С психологами и с сотрудниками, да.
Больше всего занималась Костя психолог, специалист по работе с подростками центра «Перекресток» Татьяна Дымова.
Я вообще не очень понимаю, что такое трудный подросток. Вот у этого конкретного ребенка, подростка, у него нету, практически отсутствует опыт нахождения в ситуации социальной. То есть он никогда не ходил в детский сад, он никогда не ходил в школу, он там несколько лет был на надомном обучении, у него нет опыта пребывания в коллективе. И... знаете, это такое, как вот такой городской Маугли, что ли. То есть у него есть какие-то навыки, ну, необходимые, но кроме своей семьи у него, ну, он никогда не находился в компании людей. И вот в течение 2 лет он эти, ну, как бы навыки приобретал. Вот это, наверное, пожалуй, самое важное. Но он ходит сюда, потому что в других ситуациях ему сложно, поскольку этих навыков нету. У него, ну, довольно однообразная жизнь, в которой очень мало, ну, вообще мало чего происходит. Костя, когда пришел сюда, он абсолютно был неуправляем, то есть для него вот эти социальные нормы, которые приняты вообще, ну, среди людей, которые не оговариваются даже, ну, на самом деле, я вот когда его увидела первый раз, я поняла, что между людьми есть огромное там количество негласных каких-то вещей.
Ну,
например, что я не могу подойти к вам и треснуть вас по голове, потому что это весело. Оказывается, это вещи, которые должны как-то специально оговариваться. Вот, например, когда он пришел к нам, он этого не знал. То есть, например, он подходил ко мне там или кому-то из сотрудников, и там ему ударить там как-то кулаком, толкнуть. И мы очень много там сил тратили на то, что мы там объясняли, что мне это не нравится, это со мной так нельзя делать. И там обсуждали, зачем ему это надо. Там он говорил, что я хочу там получить его внимание. Мы придумывали, каким другим способом можно получить мое внимание. И он совершенно спокойно вступает в прямую коммуникацию.
Сейчас?
Да. Он очень уважает вот это понятие «мне не нравится», «мне нельзя», и он очень чуток по отношению к другому человеку.
Он научился это делать, да, у вас?
Абсолютно точно. И он часто сам говорит о том, что я смотрю на то, как сотрудники общаются между собой, и стараюсь повторять в своей жизни. Он учился, например, с девушками знакомиться. Для него он... ну, это что он приобрел. Он, ну, как бы вообще, то есть в течение года он не устанавливал отношения со сверстниками вообще. А в этом году у него есть ряд ситуаций, когда он со своими сверстниками, с мальчиками, с девочками устанавливает, ну, какие-то отношения. Ой, а еще, кстати, вот такая перемена родителей, но у него потрясающие способности, вот, конструкторские. Он собирает какие-то невероятные вещи, и сам, и они у него там все работают, зажигаются, заряжаются, ну, электрически там горят какие-то лампы. То есть, и все это он сам, ну, то есть не на основе книжек, а вот путем логических заключений собирает какие-то цепи там, ну, вот, электрические. И если раньше в прошлом году он преимущественно собирал всякие пистолеты, базуки там и так далее, то в этом году это уже какие-то, по-моему, собирать зарядные устройства. Последнее, что у нас потряс всех, он из бумаги собрал штатив для фотоаппарата, настоящий, который вот он с выдвигающимися ножками, да, с подставкой, он в нем ставит телефон или там собирает плееры. Я, например, из дома приношу технику, которая не работает у меня, ну, например, вот, а он ее там куда-то применяет, берет от нее отдельные детали, и мы все как, ну, стараемся очень это поддерживать, то есть мы, ну, как-то его, ну, даже не то, что хвалить, а просто, ну, то, что вызывает у нас восхищение или радость, мы стараемся там об этом сообщить. Он действительно очень, ну, способный. Но я, ну, просто могу видеть, какие метаморфозы с ним происходят, когда он находится в социуме. И я видела, как он был до того, как стал в этом социуме находиться, и что он, ну, реально становится, ну, как-то счастливее, что ли.
Подводите ли вы аккуратно его к необходимости школьного образования? Вы с ним разговариваете о школе, о том, что нужно учиться?
Да, очень много. Мы о школе мы не разговариваем о том, что нужно учиться, то есть мы просто разговариваем очень много о школе. То есть
Ну, вы знаете, скорее в таком контексте, что мы какую-то свою позицию выражаем, что мы говорим про свое отношение. Что ему нужно, узнает он сам. Я могу говорить о том, как я отношусь к школе, а он говорит о том, как он. У нас есть такие процессы групповые, например, у нас есть дискуссионный клуб, в котором там есть определенные правила, которые сами ребята придумали, подростки, вот, и в рамках которого мы обсуждаем всякие темы, которые их волнуют.
Рассказывал психолог, специалист по работе с подростками центра «Перекресток» Татьяна Дымова. Какой именно подход придумали в центре «Перекресток», чтобы добиться результатов, я расскажу во второй части программы. А сейчас попрошу Ольгу Беклемищеву объяснить, почему подростки становятся такими трудными для себя, для своих родителей, учителей, для всего общества. Что с ними происходит? Ведь неприглядные поступки продиктованы во многом физическими процессами, которые происходят в организме. И понимая работу столь сложного механизма, можно помочь подростку справиться с трудностями, а не конфликтовать с ним. И в результате сделать лучше всем нам, ведь с компаниями подростков на улице мы все встречаемся с завидной регулярностью. Итак, в рубрике Ольги Беклемищевой о подростках говорят врачи-физиологи.
О физиологии подросткового периода я решила поговорить с директором Института гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владиславом Кучмой. Владислав Ремирович, что же происходит человечкам в возрасте 11-13 лет у девочек и 13-15 у мальчиков?
Основное, конечно же, это созревание и развитие эндокринной гормональной системы, которая, по сути дела, и приведет к сформированию организма мужчины и организма женщины, которые смогут выполнять те функции, которые отведены им природой. И это, конечно, процесс вот, прежде всего развития, и внешне это проявляется в развитии вторичных половых признаков. Грубеет голос, появляется кадык, оволосение, рост и увеличение половых органов. Ну и то же самое, так сказать, у девушек. И, конечно, это сопровождается и изменениями такими психологическими. С точки зрения внешней, совершенно очень часто видно, что он вроде бы как бы уже большой, но по восприятию и по оценке, по критичности, конечно, они еще все дети. И отсюда вот эти вот все многочисленные эксперименты, связанные с так называемыми, мы их относим к рискованным формам поведения, рискованным прежде всего с точки зрения здоровья. Это табак, алкоголь, активность сексуальная.
Я читала, что при этом, хотя есть сексуальное влечение, но какого-то удовольствия они все равно не получают.
Совершенно верно. Сейчас даже на Западе появились такие работы, они говорят, что для них важнее ухаживание, прикосновение друг к другу. И многие вот считают, что в связи с этим вот эта вот работа, которая была связана с пропагандой контрацептивных различных средств, она только подталкивает иногда их к этому эксперименту. Во многом зависит от той атмосферы и от уровня культуры, в которой ребенок находится. Если он видит дома или в своем ближайшем окружении, что вообще все это доступно, все это достаточно цинично, он начинает как бы эти же воспроизводить образы в своем поведении.
То есть эксперименты экспериментами, а все-таки повторение родительской модели неизбежно?
Да, вот я об этом и говорю. А если он наблюдает в семье такие, ну, целомудренные, вообще, ну, такие нравственные отношения между мужчиной и женщиной, между старшим и младшим, между своим и, так сказать, чужим, чувство уважения, то, конечно, они не идут на такие эксперименты. А если ты попал и общаешься вот уже в кругу, ну, будем говорить, вот, неблагополучных, трудных детей, то, конечно, легко быть вовлеченным в это. Потому что вот чувство и желание быть в коллективе, это тоже для них характерно. Он не хочет быть изгоем. Ему лучше как бы побороть себя, иногда бывает легче, и начать курить, начать употреблять этот алкоголь, чем как бы выглядеть белой вороной и быть отторгнутым.
С этим периодом связан такой взрывной рост, что у девочек,
да,
что у мальчиков.
Совершенно.
Есть ли там какие-то опасности с точки зрения здоровья ребенка?
Конечно, есть. Родителям нужно объяснять, что это особенности возраста, и достаточно часто бывает вот это несоответствие, его общая масса и там рост увеличивается, а сердечно-сосудистая система не поспевает. Поэтому достаточно часто бывают вот отклонения, связанные с гипертоническими, так сказать, реакциями, либо с гипотоническими. И если на этом фоне дать нагрузку вот, необдуманно, бесконтрольно, то это может привести к самым печальным последствиям. Поэтому вот обязательно должен быть врачебный контроль. Если ты начинаешь, то обязательно пройти медицинское свидетельствование. Лучше всего это сделать, скажем, на базе врачебно-физкультурных этих консультаций. Ну, в крайнем случае, участкового педиатра. А если ты занимаешься в какой-то секции, то там будет контроль. Ну и ребенка предупреждать, чтобы он не стеснялся. Вот если он чувствует у себя какое-то недомогание. Вот почему вот это все тоже происходит зачастую в школах? Ребенок делает это через силу. Он бежит этот несчастный кросс. У него ведь явно есть субъективные жалобы. Он их, с одной стороны, недооценивает, а с другой стороны, ему иногда, как бы так сказать, ну, стыдно признаться, что он не может справиться с такой нагрузкой. Поэтому вот это тоже нужно детям объяснять.
Чувствую, иначе он сам себя загонит.
Совершенно да? Верно. Чтобы они не стеснялись даже этого. Но ты сегодня не добеги этот несчастный кросс, чем ты упадешь, расшибешься, не говоря уже о том, что вот последствия бывают вплоть до вот остановки твоего сердца. Поэтому их надо учить, чтобы они умели и себя контролировать. Что у него с пульсом происходит? Это же элементарно. И пульс посчитать и сказать, что нет, голубчик, у тебя уже там за 200, остановись. Это предел. Нельзя давать такую-то нагрузку. Конечно, вот обучение и педагогов, и родителей, это хромает, к сожалению.
А вот относительно школьных нагрузок, одно дело спорт, а другое дело вот учись.
Осторожными надо быть. Но школьные нагрузки, вот, которые мы как бы обосновывали, которые вот записаны в санитарных нормах и правилах, они, ну, вот, оберегают ребенка. Но, к сожалению, и школа, и родители склонны, дабы ребенок был конкурентоспособен, чтобы он поступил в тот вуз, который он хочет, дать ему еще дополнительные курсы, либо репетиторство, какие-то кружки. И вот это, конечно, все накладывает свой отпечаток. Ребенок справляется, но родители не замечают. Он поздно ложится, он плохо спит, он просыпается в разбитом состоянии. Уверяю вас, что в 95%, если не больше, никогда, так сказать, у родителей даже мысли не возникнет, а что у него там с тем же самым давлением.
А ведь может быть проблема.
Конечно. А он наверняка на эти нагрузки реагирует так же, как и мы с вами реагируем. Ростом артериального давления, либо он может уходить в гипотонию, а нагрузки эти как бы продолжаются. И, конечно, это может закрепить вот эти вот патологические явления. И мы точно знаем, что вот если не наблюдается ребенок, не проводится с ним соответствующая работа, к 21 году он становится четким классическим гипертоником. Ребенок должен нормально и регулярно питаться. И второе, конечно, искать всякие возможные способы заставить их двигаться.
Так что у физиологов тот же вечный рецепт счастья подростка, как и у других специалистов. Здоровое питание, побольше движения и дружба родителей. Ольга Беклемищева рассказывала о том, какие физические процессы происходят в подрастающем организме. Как обуздать бешеную энергию подростков и аккуратно перенаправить ее в нужное русло, об этом в программе «Третий сектор» я буду беседовать со специалистами Центра «Перекресток» через 2 минуты.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в 1:00 дня, повторы в тот же день в 9:00 вечера и в 7:00 утра в воскресенье.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Украине сорвано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором оппозиция предлагала рассмотреть российско-украинские соглашения по Черноморскому флоту. На юго-востоке Москвы около 3000 человек вышли на митинг, протестуя против действий столичных властей. Жители в основном района Жулебино недовольны планами строительства рядом с их домами крупного оптового рынка. Реформа МВД России не предусматривает серьезных сокращений числа сотрудников министерства на Северном Кавказе, заявил глава МВД Рашид Нургалиев во время рабочей поездки по Чечне. Армяне всего мира вспоминают сегодня жертв массовых убийств армянского населения Османской империи в годы Первой мировой войны. Представители МВФ и Всемирного банка обсуждают в Вашингтоне условия оказания поддержки Греции, переживающей острый финансовый кризис. Россия и Австрия подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода «Южный поток». Документы подписаны в субботу в Вене по итогам переговоров российского премьера Владимира Путина с канцлером Австрии Вернером Файманом. В Таиланде неудачей закончились переговоры властей и оппозиции о политическом урегулировании. В Дагестане потушен крупный пожар на нефтебазе, возникший в пятницу вечером. Никто не пострадал, разлива нефти нет. В Москве задержан заключенный, сбежавший в пятницу из Бутырского следственного изолятора. На северо-западе Пакистана, в городе Тимиргара, смертник атаковал полицейский фургон, в котором перевозят заключенных. В результате теракта ранены по меньшей мере 10 полицейских. Грузия отпустила задержанный 18 апреля в порту Батуми российский танкер.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней передачи – трудные подростки. В Москве есть центр «Перекресток», который вот уже 15 лет помогает взрослым и детям найти общий язык, договориться. Как организации это удается, расскажет руководитель центра «Перекресток», психолог Вячеслав Москвичев и руководитель подразделения «Территория свободного общения» организации Юрий Лапшин. Для начала выясним, почему подросток становится трудным и какие проблемы он начинает создавать обществу. Слово Юрию Лапшину.
На поверхности мы видим, возможно, ребенок как-то не очень хорошо или плохо учится, а может, он просто не способный. Да? Возможно, он как-то, он плохо общается со сверстниками, а может, он просто какой-нибудь нервный. Мы не знаем, когда мы видим, из-за чего все это происходит, но это не доставляет обществу каких-то больших проблем. А вот когда дети, вырастая, становятся подростками, они становятся уже достаточно самостоятельными, чтобы эти проблемы обществу создать. И если, они становятся хулиганами, они перестают ходить в школу, вместо этого они сбиваются в какие-нибудь компании, да, они ходят на футбольные матчи, устраивают какие-нибудь беспорядки или просто совершают какие-нибудь правонарушения. Вот. И вообще как-нибудь так себя ведут, так что обществу это не нравится. Подростковый возраст сам по себе, конечно, непростой, это понятно. Но в целом он со всей своей непростотой нужен для того, чтобы человек из ребенка превратился во взрослого человека, научившись большому множеству вещей. И, по крайней мере, в нашей культуре, иначе как через кризис, это развитие не происходит. Так что сам по себе кризис – это нормально. Гораздо хуже, когда этот трудный подростковый возраст сопровождается трудностями для подростка во взаимоотношениях. Например, когда у него не просто в силу возраста, а у него давно и плотно нарушены отношения со своими родителями. Им просто не до него. Или у кого-то из них может быть алкогольная зависимость. Или они расстались и живут какой-то своей жизнью. Много всяких вариантов существует. Точно так же у него могут быть нарушены взаимоотношения в школе, если он изначально достаточно плохо, учится, потому что когда-то ему не очень хорошо в этом помогали, и он не очень хорошо адаптировался, к школе. Что обычно школа делает? Обычно школа его ругает, вызывает его родителей, или он не очень хорошо себя ведет, ругает, вызывает родителей. Что делают родители после того, как их вызвали и поругали?
Наказывают.
Его наказывают, ругают. Соответственно, этот круг, он закручивается все сильнее. Ругать просто, помочь гораздо труднее. И если этот круг проблем накапливается и усиливается, то подросток начинает искать другие какие-то формы адаптации. Он ищет других каких-то пространств, других каких-то контактов, где его будут принимать. Улица, это компания таких же подростков, как он сам. Сейчас для того, чтобы обменяться информацией, не обязательно собираться во дворе. Очень многие компании, они просто переходят в интернет, или компании перестают находиться на каком-то одном месте, они просто переходят куда-то, ездят тусоваться куда-то, Манежную площадь, или в какие-то места субкультур. Скорее, на мой взгляд, сейчас место дворовых компаний занимают субкультурные сообщества, которые существуют как в реальности, они собираются в каких-то местах, так и в интернете.
Что такое субкультурное сообщество?
Ну, готы, эмо, спортивные фанаты, скинхеды, кто угодно.
Так что же это за подход такой особый, помогающий справиться с проблемами и родителям, и подросткам? Рассказывает руководитель центра «Перекресток», психолог Вячеслав Москвичев.
Мы его называем восстановительным. В чем его, наверное, особая специфика? То, что мы рассматриваем трудные ситуации, связанные с подростком, как конфликтные, проблемные ситуации, ну, как социальные ситуации социального конфликта, в результате которых оценки обществом там, подростка, возможно, там, отношения в семье, возникает конфликт внутри семьи, он распространяется на отношения в школе, он распространяется на отношения в обществе и разрушается социальная ткань конструктивного взаимодействия. В том числе этот конфликт распространяется через, к сожалению, часто участие профессионалов в этом конфликте. Профессионалы вовлекаются в конфликт. Очень часто они занимают одну из сторон конфликта.
Профессионалы какие вы имеете?
Профессионалы – психологи, педагоги, милиция, комиссия. Ну, то есть, различные профессионалы являются сторонами, участниками конфликта. И в результате общество тратит достаточно много ресурсов на борьбу с беспризорниками, борьбу с правонарушителями, борьбу с потребителями там, психоактивных веществ, контроль, какие-то административные действия. Но при этом разрешение ситуации, к сожалению, бывает достаточно мало. Как пример, там, подростки, дети, семьи могут состоять на учете в комиссии по несовершеннолетних не один год и даже не 5 лет. Ситуации там в школе не разрешаются, они скорее усугубляются, доводятся до какого-то там нетерпимого состояния и или успевают уйти из школы, ну или переводятся в другую школу. Ну, в общем, вот такие традиционные развития конфликтов. Наша идея. Мы предлагаем другой тип реакции на проблемную ситуацию, не конфликтный. Мы не ищем виноватого в ситуации, а предлагаем перейти к конструктивному диалогу, в котором рождается или ищется решение, которое будет устраивать стороны. Ищется невиновный, ищется решение. И тогда социальная ткань, разрушенная конфликтом, восстанавливается через диалог с помощью нашего посредничества, с помощью нашей фасилитации.
Но часто ли все соглашаются принимать участие вот в дискуссии?
Ну, по нашему опыту, конечно, в большинстве ситуаций люди изначально с недоверием относятся к нашему приглашению. Ну, например, там, с теми, которые мы получаем, или ситуации, которые мы получаем по направлению комиссии по данным совершеннолетних. Чаще всего это родители этих подростков, ситуации которых там рассматриваются на комиссии по несовершеннолетних, не обращаются за помощью. Почему они не обращаются за помощью? У них есть для этого основания. Они ожидают, что привлечение внимания к этой ситуации не поможет им разрешить ситуацию, а еще усугубит проблему. Что, во-первых, они будут подвергнуты осуждению как неэффективные родители. Во-вторых, от них потребуют действия, а у них и так недостаточно ресурсов. Им дадут статус неблагополучных родителей, который снизит их положение. Ну, еще больше усугубит их положение и так далее. У них есть целый ряд оснований ожидать от вмешательства специалистов проблемы, чем помощи. Типичный пример, как, с чем мы сталкиваемся. На заседании комиссии по несовершеннолетних рассматривается ситуация систематических прогулов ребенка в школу. Там вынесла эту ситуацию школа. Школа тоже имеет свои основания не выносить до крайней степени эти ситуации. Но, тем не менее, вот в данном случае, там, и это достаточно частый случай, когда в связи с прогулами эта ситуация выносится. После некоторых там, воспитательных слов, которые звучат на комиссии обычно, там, осуждающих или ребенка, или родителя, в зависимости от того, кто там хуже выглядит, нам дают поручение, или семье рекомендуется сотрудничать с нами. Мы звоним в эту семью. Ну, мы говорим, комиссия считает, что там, ваш ребенок прогуливает там, в школу. Ну, что могут быть родители сказать на это? Часто они говорят, что ну, вообще это не так, допустим. Мы говорим, мы не утверждаем, что это так. Возможно, это не так. Так считает комиссия. У нас вопрос к вам, беспокоит ли вас эта ситуация? Что вас беспокоит в этой ситуации? Не наша задача, как специалистов, навязать семье, родителю или подростку мнение комиссии или кого-либо еще. Мы помогаем, мы посредники. Часто родители, там, ну, после некоторых сообщений, они могут сказать, что нас беспокоит. То, что комиссия нас дергает. Вот что нас беспокоит. Мы спрашиваем, в связи с чем, на ваш взгляд, она дергает. Да потому что в школе там, к моему ребенку там, относятся предвзято. У Ивановых и Петровых там еще хуже все. Опять-таки, беспокоит ли вас предвзятое отношение школы? Да, конечно. То есть мы выходим на то, что беспокоит именно родителей. Хотели бы вы это изменить? Следующий там наш шаг. Нам здесь очень важно не перейти в нападение и не подвергать сомнению то, что они считают нужным. Возможно, комиссия считает, что они пьют. И это проблема со стороны комиссии. И мы можем об этом сказать, если комиссия это озвучила. Родители могут сказать, что это не так. Но у нас остается и у них остается проблема, что комиссия так считает. Как мы можем изменить, как мы можем помочь вам изменить мнение комиссии в этом вопросе? Или как мы можем изменить предвзятые отношения к школе? В связи с чем оно сложилось, на ваш взгляд? Возможно, мы встретимся с вами и обсудим, как это сложилось, такая ситуация, и что мы можем изменить.
Часто соглашаются родители.
И вот вы знаете, вот, по крайней мере, на первичную встречу у нас отказов не больше 10%. Ну, у нас есть и формула отказа. Мы говорим правильно, мы услышали вас, что вы предпочитаете сами справляться с этой ситуацией и принимаете на себя ответственность. Дело в том, что мы можем вам помогать в решении этой проблемной ситуации, но только с вашего желания. А можем не помогать, и вы сами будете справляться с этой ситуацией, потому что у претензий комиссии они остались.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней передачи – трудные подростки. Об особом подходе, который использует Центр «Перекресток» в работе с подростками и их родителями, я беседую с руководителем Центра «Перекресток» Вячеславом Москвичевым и руководителем подразделения «Территория свободного общения» Юрием Лапшиным.
Какое у вас взаимодействие с комиссией? Потому что вы очень много и часто про нее говорите. А почему комиссия направляет именно к вам? У вас какие-то сложились какие-то тесные взаимоотношения с конкретной комиссией?
Я сразу хочу сказать, что у нас есть идея точек входа. И есть одна из точек входа в ситуацию, проблемную ситуацию, это комиссия 15-16-летних. Мы работаем с 3 районными комиссиями. Это Брест, Хамовник и Арбат. У нас есть договор, заключенный с комиссией по делам 16-летних, и мы присутствуем как приглашенные специалисты на заседание этих комиссий.
Мы не являемся членами комиссии.
Да, это важно, что мы не являемся членами, а являемся приглашенными специалистами. Мы не голосуем за, против там решения. Мы скорее выступаем в качестве людей, которые могут задать вопросы и предложить там свои услуги.
А зачем самой комиссии это? Объясните. Они не справляются, да, и сами это понимают?
Нет своих психологов. Комиссия состоит из приглашенных членов, по большому счету. То есть есть председатель комиссии, который является замглавой муниципалитета обычно по соцвопросам. И сейчас есть от 1 до 2 членов комиссии, которые выполняют скорее бумажную работу, составляют протоколы, там, контролируют, должны проверять ситуацию в семьях, которые там, это контролирующий орган.
То есть специалистов там нет?
Остальные специалисты приглашенные. То есть как бы членом комиссии может быть там директор какой-то школы, там сотрудник какого-то центра и так далее. Они собираются для решения определенных...
Милиции. По сути дела, комиссия по делам несовершеннолетних — это такой территориальный консилиум, который должен помочь ребенку и семье, разобравшись в ситуации.
КДНЗП, да. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав добавили у нас несколько лет назад. Но, к сожалению, ЗП редко происходит. Хотя бывает. Но правда...
Гости к отцу.
Правда, ЗП, когда они начинают выступать в роли ЗП, они начинают нападать, например, на родителей. То есть здесь я не отнес это чисто к комиссиям, это вообще традиция нашего общества — найти виновного и как-то делать ему нехорошо. Но, к сожалению, проблема от этого не решается. Даже если есть ощущение, что виновный найден и наказан, это не значит, что человеку пострадавшему от этого становится само по себе хорошо. У нас есть, помимо комиссии, и другие точки входа. Мы сейчас активно работаем со школами тоже. Мы работаем с улицей. В частности, уличная социальная работа, когда наши сотрудники выходят на улицы и знакомятся с подростками.
Тут я ненадолго прерву нашу беседу, чтобы выяснить у уличного психолога Центра «Перекресток» Марии, в чем именно заключается ее работа.
Подростки, которые там сидят, пьют там на лавочках, тусят в компаниях уличных, мы как-то стараемся с ними познакомиться, да, наладить контакт, рассказать о нашем центре.
И что, все подростки заинтересовываются?
Ну, конечно, нет. Кому-то это нужно. Наша задача в том числе и дать возможность этому подростку, который вот общается только в своей уличной компании и иногда ничего не знает, кроме того, что вот, чтобы расслабиться, может пойти с ребятами выпить, сказать ему, что есть другие варианты, что там есть другие взрослые, которые готовы с ним общаться на равных, которые готовы уважать его мнение, уважать его позицию, которые готовы там услышать какие-то там его проблемы. Там.
А как вы подходите к этой компании? Вот расскажите.
Все упирается в отношение к подростку. Для нас самое главное, вот в той позиции, к которой мы подходим. Это прежде всего уважение к этому человеку, к его пространству. Во-первых, мы не подходим сразу, там, привет. Всегда мы, уважая, да, его какие-то границы, мы спрашиваем у компании, у одного подростка, у двух человек, неважно, можно ли к ним подойти, можно ли с ними пообщаться какое-то время.
А что они думают, как правило?
Очень разные реакции. Иногда у них это вызывает недоумение. Ну, как правило, они с таким вообще, типа, что за люди, спрашивают какие-то странные вещи, можно ли к ним подойти. В полном шоке часто бывает. Если там это младшие подростки, там от 12 там, до 14, иногда пугаются, что вроде, ну, незнакомые люди все-таки и стоят, смотрят на нас с большими испуганными глазами.
А враждебности никогда вы не чувствуете?
Бывает, да, бывает и враждебность тоже с таким, ну, уже если есть сформировано какое-то отношение к взрослым, такое негативное, то ожидают, да, что там их начнут учить, поучать там или что-то такое. Да. Иногда часто бывает реакция, там подростки часто курят, мы начинаем подходить, сразу там прячут сигарету, делают вид, что они тут просто стоят, там не пьют вообще. Ну, как бы так вот, да, есть такое. Но с агрессией сейчас мы все-таки реже уже сталкиваемся. Вот года 3-4 назад это было больше. Больше просто было агрессивных компаний на улице.
А ну, почему сейчас меньше стало?
Ну, вот видно, как-то меняется у нас общество. То есть там группировки скинов, там футбольных фанатов. Как-то сейчас меньше на улице. Вот. Или они находятся в какие-то другие места. Там, может быть, клубы сейчас больше распространены, где там какие-то свои. Вот.
А вы к скинхедам и к ним тоже подходили?
Был такой опыт, да, работы.
И не страшно вам было, вот лично вам, вы молодая девушка.
Естественно, страшно. Ну, как бы это такой этап, наверное, через это все проходят. Отчасти к этому привыкаешь, отчасти к этому, наверное, невозможно привыкнуть. Потому что всегда есть какая-то тревога. Если мы видим, что компания сильно там большая и там ругань, там сильно чувствует, что ребята в алкогольном опьянении, то ну, мы понимаем, что там, например, сейчас к ним подойти небезопасно для нас. То есть мы как-то тоже бережно к себе относимся, мы стараемся.
И многих вам удалось вот так вот привлечь в центр именно для работы?
Да, есть дети, которых мы включили в работу всего центра. Достаточно много ребят, с которыми был установлен достаточно хороший контакт, вот именно индивидуальный, и тоже велась какая-то работа вне, ну, то есть на улице. Они не доходили как бы непосредственно до центра, но тем не менее с ними был индивидуальный контакт там специалиста, и тоже как-то их это все равно продвигает в развитии. Даже возможность просто пообщаться с психологом на улице. Волей-неволей там раз за разом встречаясь с одной и той же компанией, ну, как-то включаешься тоже в их взаимодействие. И периодически, ну, в любой компании, наверное, сталкиваешься с какими-то конфликтами. Особенно, если это компания смешанная, там мальчики, девочки. Был у нас случай, когда в компании мальчишки что-то там у них, еще часто это школьные компании, поэтому то, что у них происходит в школе, переносится на улицу. Кто-то там что-то услышал, кто-то что-то додумал. В итоге девушки вообще дуры и так далее. Мы с ними общаться не будем. И вот начинаешь разбираться, что там на самом деле у вас было, почему вы так решили. И в результате выходит, что там просто кто-то что-то, там одна какая-то девушка что-то там про их лидера, мальчика такого крутого, мальчика, не то сказала, они это все списали на всех девочек, вот, и все, девушки теперь в игноре, и постепенно там раз смотришь, так, поговорили с этими, компания вроде раз уже объединяется, все у них там мир, дружба, жвачка.
Напомню, что я беседовала с уличным психологом Марией. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Подростки и сами приходят в центр, чтобы рассказать о своих проблемах. Это не всегда нравится жильцам дома, где располагается организация. Я продолжаю беседовать с руководителем центра «Перекресток» Вячеславом Москвичевым и психологом центра Юрием Лапшиным.
Подростки с проблемными ситуациями иногда ведут себя проблемно. Ну, сами, как сами понимаете. Это иногда бывает громко. А люди живут дома и хотят спокойствия. И, ну, это нормально, естественно, неизбежно. Люди, которые непосредственно над нашим клубом живут, им сложнее проявлять толерантность, потому что их окна ближе всего.
Но жильцы этого дома, они, в частности, нам принесли, например, очень много книг, так что у нас возникла библиотека, которую, ну, собственно, мы с подростками в клубе создали. И подростки достаточно активно пользуются этой библиотекой. И выясняется, что миф о том, что подростки совсем не читают, это, в общем, миф. И жильцам дома за это большое спасибо. В целом, есть запрос общества, который выражается в том, что обществу, например, не нравится, как ведет себя подросток. И оно предъявляет и этому подростку, и его семье претензии. Ну, так устроено наше общество, что оно начинается с претензий. Что же делать? Появляемся мы и говорим, мы попробуем помочь урегулировать отношения вот этому подростку и вот этой вот семье с обществом. Я не вижу в них, там, я не знаю, ни врагов, ни уродов. Я вижу в них людей, которые развиваются, строят свою жизнь. У них есть свои задачи, свои проблемы, свои сложности. И мы с ними взаимодействуем. Вот если говорить про наш подход, то это взаимодействие, а не воздействие. Это партнерство, а не реабилитация. Это распределение ответственности и взятие на себя ответственности, а не навешивание ярлыков.
Например, в реабилитационном подходе, который мы уважаем, все хорошо, у нас есть представление о том, как должен быть правильно устроен подросток. Мы должны его продиагностировать, оценить его там, нарушение развития и исправить. А если мы находимся в восстановительном подходе, мы стараемся максимально уйти от своих предположений о том, как правильно должен быть устроен подросток. Мы уважаем его взгляд на себя, жизнь и так далее. И мы рассматриваем наш взгляд равноправно с его взглядом.
Ну, вот расскажите, в итоге вот этот вот ваш подход, он принес большую результативность?
С уверенностью могу сказать одно, что мы начали работать с теми ситуациями, с которыми другие подходы, ну, начать работать не смогли. То есть мы получили доступ к работе с теми ситуациями, которые были просто проблематичны даже для начала работы.
Например?
Ну, например, там, с теми же ситуациями состояния на учете. С теми же подростками, которые находятся на улице, но которые еще не попались, допустим. То есть мы можем начать работать с теми подростками, которые, находясь в трудной ситуации, они не обращаются к психологу. Они не обращаются, потому что у психолога они ожидают, что у него есть правильное представление, которое он будет их лечить, учить, воспитывать там, и так далее. Мы приходим, например, в нашу личную работу, при встрече там, и про договоры с подростком даже первым, он спрашивает, извини, есть ли у тебя время сейчас пообщаться? То есть это первое, с чего должен начинать. Он проявляет уважение, предполагая, что у подростка может быть время, а может не быть. И он может иметь право вступить в контакт и может не вступить в контакт.
Одна беда, сетуют специалисты центра. Многолетний накопленный опыт организации не распространяется. Несмотря на то, что «Перекресток» даже создал центр на базе Московского городского психолого-педагогического университета и работает с комиссиями по делам несовершеннолетних, договориться с государственными учреждениями очень сложно, рассказывает руководитель центра Вячеслав Москвичев.
Те технологии, которые мы разрабатывали еще в рамках общественной организации, которые сейчас мы развиваем в рамках университетского центра, благодаря там, поддержке университетского центра, распространять вовне очень сложно. Несмотря на то, что мы показываем эффективность, что мы там, работаем с теми ситуациями, с которыми другие центры не справляются. Несмотря на то, что там многие сейчас, ну, практически мы на каждом круглом столе слышим такое, что надо работать с семьями, а никто не знает как. Я говорю, мы знаем как. Пожалуйста, у нас есть технологии, у нас есть университетские курсы, программы повышения квалификации, которые, на которых мы учим работать с теми. У нас есть возможность пройти стажировку, у нас есть документацию, мы готовы отдать. Вам только нужно изменить регламент вашей работы. К сожалению, выйти вот, и распространить наши технологии, что работа с семьей, что клубная работа, уличная работа с подростками, практически единичный случай. У нас есть очень неплохое сотрудничество с Череповцом под эгидой Северстали, кстати. Это программа «Дорога к дому». Мы там действительно какие-то технологии реализовали. И там разовые ситуации, которые там мы...
А почему сложно реализовать? В чем причина?
Так как условия государственного учреждения, условия государственных учреждений не допускают, ну, создают сложности для использования этих технологий. Ну, в частности, например, для там, семейной работы нужен регламент не по часовому, трудовой работы, присутствия на рабочем месте, а более свободный, ориентированный на качество работы, на количество проделанной работы, на изменение ситуации. А так как отчитываются наши государственные учреждения количеством времени, количеством затраченных, оказанных услуг и так далее, наши качественные методы, ну и потом, например, количество семей, с которыми можно эффективно поработать, максимум 7. Вот мой опыт. Ну, может быть, там с...
За какой период?
7 по параллельной работе. А если там на специалисте должно быть не меньше 20 семей, это будет не работа, а отмазка. И когда мы об этом говорим, что нужно изменять регламент, но зато с этими семьей мы поработаем так, что за полгода она перестанет стоять на учете и нуждаться в нашей помощи, возможно, или за год. А в случае той работы эти семьи, там 100 семей, будут стоять на учете до конца, пока они станут совершеннолетними, и они перестанут быть на учете не потому, что их ситуация изменилась, потому что там дети достигли совершеннолетия, и теперь они относятся к другому ведомству, которое будет им оказывать помощь или там наказывать их за совершение правонарушений.
А что это за специалисты государственные? Это что?
У нас огромное количество служб, у нас огромное количество центров. У нас есть... Ну, помимо психологических центров целой сети, у нас есть центр помощи семье и детям, центр социальной службы населения, у нас есть центр «Дети улиц», центр «Семья» там в Самаре и так далее. То есть есть огромное количество сетей.
Государственных
сетей, да. На которые выделяются деньги, и, на мой взгляд, часто эти центры фиксируют людей в состоянии неблагополучия и проблемных ситуаций, а не разрешают ее. Наше государство тратит огромные деньги на социальную сферу. Возможно, их можно тратить больше, но эффективность использования этих средств вызывает уже сейчас большие вопросы. Я думаю, что если бы их центров было бы меньше, даже меньше, но они бы работали бы эффективно с использованием тех технологий, которые мы предлагаем, это было бы лучше. Но, тем не менее, даже уже вот войдя в государство и оформив наши технологии в университетском центре, мы испытываем огромные трудности в их распространении. Не говоря уже о том опыте, который есть у общественных организаций, менее там интегрированных в государство. У нас есть огромный опыт у общественных организаций решения практически всех социальных проблем. Но интегрировать и распространять его на государство очень сложно.
Вот и возникает недопонимание. Да и жалобы жильцов дома на поведение подростков подливают масло в огонь. Но в центре не отчаиваются. Совсем недавно, в середине апреля, отметили свое 15-летие уже 6-й по счету научно-практической конференции «Подросток и общество. Кто кого?». Мы знаем, что подросткам очень трудно жить на свете, говорят в центре «Перекресток». Эти трудности могут привести подростка к употреблению алкоголя и наркотиков, подтолкнуть к противоправному поведению, сломать или сковеркать ему жизнь и окружающим его людям. Чтобы этого не произошло, нужно поддержать подростка, а не обвинять и наказывать его. Помочь правильно повзрослеть, осознавая свою ответственность за тот или иной выбор. И это у организации получается. На этом мы завершаем программу «Третий сектор», посвященную сегодня трудным подросткам. Над передачей работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, соспенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда. Если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, мы никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».